Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, май, день 28-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. О движении можно писать на плюс 7 925 4 8 94 8, в телеграм говорит МСК бот. Но там не только о движении можно писать. В принципе, надо писать всегда по теме, что думаете, знаете, не знаете, выпендриваетесь. Я же знаю, что многие из вас слушают, да и смотрят тоже. Эй, привет всем, я сейчас показываю на камеру, значит, кто смотрит. Некоторые из вас смотрят, слушают, чтобы выпендриваться, чтобы якобы умничать. А моя задача, я призван сюда из самых глубин ада наказать вас. Я ваше наказание. Я не послан сюда как меч карающий, как длань карающая, как перст указующий. Указующий перст на ваше что? Да ничего, беспокойся. Кто вот мне звонит? Вот опять звонят. Сейчас, 3 секунды, дай мне, пожалуйста. Просто дай мне 3 секунды. Алло! 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 Непонятно, зачем в эфир звонить мне, я не понимаю, вот кто это звонил? Надеюсь, что это был не президент, вряд ли президент. У президента был бы более красивый какой-то номер, наверное, я надеюсь. Но президент должен какой-то потрясающий, хотя у него, говорят, смартфона нет. Это из-за соображений безопасности. Короче, я длань карающая, перст указующий и так далее. И всех умников буду возюкать. Возюкать буду носом прям, вот возюкать, не смейте, точнее, пишите. Пробивали номер, говорит Вовка. Ну, пробили. Чего пробивать, в самом деле? Всегда можно мне позвонить. На самом деле, кто хочет найти мой номер, это же вообще не сложно. Более того, поскольку я открыт обществу, мне всегда можно написать в соцсети. Всегда, без проблем. Вот, в Инстаграм, например. Или в Фейсбук, ненавижу его. Или ВКонтакте, будь он проклят. Или Одноклассники, где... А, я не зарегистрирован, извините. Я отсек этих людей от себя. Прошу прощения, как только стану президентом России, сразу зарегистрируюсь в Одноклассниках тоже. Ну, короче, много где можно мне написать. Это я к чему? Бастрыкин, да, по-моему, Бастрыкин? Или не Бастрыкин? Кто призвал убить Инстаграм? Он сначала призвал убить Телеграм, а потом призвал, сказал, что не то, путаница вышла, не Телеграм, Инстаграм. Эй, нет, не Телеграм, Инстаграм. Кто это призвал? Баста. Пишет. Бастрыкин, да? Да, Бастрыкин? Ну, я правильно говорю? Он, да? Да, поздравления с Днем Пограничника, пишет 27-й. Да, сегодня у нас, значит, ребята из теплых регионов России. Здесь вот возле фонтана дрались с пограничниками. Так я и понял, что сегодня День Пограничника. Поздравляю всех пограничников. Ну, это что, Бастрыкин призвал или не Бастрыкин? Вы мне скажете сегодня или не скажете? Или вы думаете, я должен сказать? Ольга Бузова, узнав о призыве Бастрыкина закрыть Инстаграм, отказал мне, не забыла классификацию сингулярности в трехмерном... Ну, ой, как смешно, Ипати. О-хо-хо-хо, какая смешная шутка в Инстаграме, господи. Или в интернете. Что вы вообще там сидите? Значит, интернет — глобальная помойка. В Инстаграме сидят только дегенераты. Ведут Инстаграм придурки. Бастрыкин все правильно говорит. Закрыть к черту Инстаграм. Что за кретины выкладывают видео в Инстаграм? Они что, больные? Они идиоты. Надо запретить им выкладывать видео в Инстаграм. И всем тем, кто эту дрянь смотрит, надо запретить это комментировать как-либо и ставить лайки. Хватит, наигрались. Хватит. Долой! Пора вернуться в наше старое восприятие мира. Да и электричество в целом, это вообще опасная технология, к черту. К черту Ленина с его электрификацией страны, правильно? Вот как он говорил, и электрификация всей страны, да, электрификация. К черту его, к черту технологии. Забыли про космос, забыли про вонючий Инстаграм. Все это надо стереть, надо вернуться к истокам. В конце концов, зачем вам долбанный стакан, если вы можете пить ладонью? У вас есть ладонь. Зачем вам стакан? Просто набрал воды в ладони и и выпил, все, и ты доволен. Зачем? Зачем вам это нужно? Зачем вам дом, если можно жить в бочке? Утепленный, потому что это все-таки Россия. Это Россия! Что? Не смешно? Это Россия! Так что, да, я поддерживаю Бастрыкина. Правильно говорит. Говорит, что террористы пользовались Инстаграмом для совершения одного из терактов. Вот он перечислял. Правильно делать. Правильно. Надо отказываться. К черту. Откажемся от Инстаграма. В топку Телеграм. Я слышал, что некоторые террористы могут использовать и ВКонтакте. Тоже надо отказаться. Фейсбук вообще опасная сеть. Вообще опасная сеть. Да и в целом интернет. Ну, рано или поздно. На одной, так на другой площадке, не на одном, так на другом форуме обязательно террористы что-то друг другу напишут. Надо это все закрыть. Надо отказаться от интернета. К черту его! Это технология сатаны! Интернет-технология сатаны! Это дьявольская вещь! Дьявол в обличии интернета пришел к нам. Отказаться, заблокировать, к черту все! К черту, 100 лет погранслужбе, 69-й. Так поздравляю еще раз со столетием погранслужбы. Прекрасную драку сегодня устроили у нас здесь рядом, вот, прямо на Новокузнецкую, фонтан. Прекрасно, прекрасно. Очень-очень порадовали пограничники, очень порадовали ребята из южных регионов. Молодцы, никто никому не уступал. Пока не пришла полиция, так и не заканчивалось это все. Ну вот, они то уходили куда-то в тень, то возвращались назад. Это было интересно. Граница на замке, да. Граница на замке, ключ в кармане. А вообще-то не так. Знаете, как было в нашей истории? Граница, ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин давно усох. Он разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет, идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Дын-дын-дын-дын. Гитары мне не хватает, да? А моей женой накормили толпу. Слушай, а на 10-м нет ни у кого гитары? Я бы сыграл сейчас с удовольствием. Нет? Ты думаешь, нет? Ты спроси. Ты прознаешь, что он не батюшка, а дедушка. Ну, дедушка и дедушка, какая разница? Эту песню запрещено петь в эфире. Кем? Кто запретил петь эту песню в эфире? Дедушка Ленин. Да, дедушка, молодцы, красавчики. Вот когда придете на радио, когда будете здесь говорить, вот здесь, с этой трибуны, когда волнение вас каждую секунду будет захлестывать, когда вы будете адреналиново подпитаны, когда вы будете забывать слова, вот тогда вы мне расскажете про дедушку Ленина. Батюшка и батюшка, какая разница? Смысл-то был не в этом. Смысл был в том, что да, действительно, сегодня, смотрите-ка, совсем другая армия, и погранвойска совсем другие. Не то, что в начале 90-х. Но это отдельный разговор. Я сейчас про Инстаграм хочу с вами поговорить. Я уже все сказал, что мог, и даже более чем мог. Выжил из себя последние соки, капли, можно сказать. Не знаю, понравилось ли вам или не понравилось. Я выжимаю здесь капли на вас. Поэтому давайте, 7373948, телефон прямого эфира, набирайте. Дадим бой Инстаграму вместе с Бастрыкиным. В конце концов, разорвем эту тусовку, да? Этот гомосячий клуб любителей пощекотать. Мы всех их разгоним в их вонючем Инстаграме. 7373948. Мне нужны те, кто будет защищать Инстаграм. Давайте, мы разорвем вас в клочья. 7373948. За мной Бастрыкин. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? С нами Бог. Вот, да. Да, пожалуйста.
Я служил в погранвойсках 88-90. Очень доволен.
А Инстаграм есть у вас?
Да.
Вот избавляетесь от него.
Зачем?
Да зачем он нужен?
Не знаю, я там смотрю красивые фотографии, порой даже встречаю.
Удаляйте. Это все проделки плохих людей. Бастрыкин Почему? Сказал, надо избавляться от Инстаграма. Почему мы до сих пор...
Точно, он, по-моему, по поводу Телеграма сказал.
Он ошибся. Он сначала сказал про Телеграм, а потом выяснил, что это было, имелся в виду Инстаграм все-таки, а не Телеграм.
А чем он его так испугал?
Да потому что террористы могут использовать еще его, и Инстаграм.
Его кто-то сфотографировал?
Да нет, фото. Да нет. Ну, во-первых, Бастрыкин всегда хорош и всегда красив. Да. Проблема в другом. Террористы пользовались Телеграмом, но оказывается, террористы используют еще и Инстаграм.
А, то есть, когда они там свои фотографии...
Вы понимаете?
Это все-таки плохо?
И в том числе... Да, террористы используют еще и Инстаграм, но террористы используют еще и телефон. И телефонную связь, сотовую связь используют эти чертовы террористы, эти твари, эти негодяи, эти мерзавцы. эти мерзавцы. Поэтому я считаю, что нам нужно запретить и телефоны. Пора, пора. Эти чертовы твари используют, точно говорю вам, сотовую связь. Эти черти, эти, разве они воины? Алили воины, они черти просто, понятно? Вот эти черти эти используют же и телефоны. Пора избавиться от телефонов. Если избавимся от телефонов, возникнет новая проблема. Зеркала. Вы знаете, что у древних была такая штука, они общались при помощи зеркал, передачи информации по зеркалам. На дальние расстояния, очень быстро, в солнечный день, хорошо, вот в Египте можно использовать. Пожалуйста, зеркала. Опять же, понимаете? Опять же, избавимся от всех чертовых зеркал. А знаете, еще есть одна технология. Значит, берешь два коробка спичек, достаешь внутреннюю часть, вкладыш. Делаешь дырку с одной стороны, ну, в смысле, в одной части и в другой части. Веревочка. Натягиваешь веревочку, к уху прикладываешь коробочку. С той стороны человек прикладывает к уху коробочку. Веревочка натянута, когда ты пальцем вот так, и он там слышит. Избавиться от спичек и нитей. Всяческих нитей. Любых. Избавиться от мела. Избавиться от ручек. Избавиться от глиняных дощечек с парафином на них. Избавиться, потому что на них можно тоже оставить послание. От всех чертовых камней, голубей вонючих этих почтовых тварей. Избавиться от них, от чертовых камней избавиться, потому что на камне можно что-то высечь. Избавиться, в конце концов, от языков. Людей нужно лишить возможности учить языки. Даже свой родной человек не должен разговаривать, потому что, опять же, это передача информации. Это передача информации. «Привет, давай сделаем что-то плохое», — говорит террорист другому террористу. Избавиться от чертового языка. Язык губителен. Язык губителен. Любая информация губительна. Зрение. Слух, обоняние, осязание, все это, вкус, понимаете, вкус, опять же информация, черт побери, наша жизнь, это вообще информация, и кто-то может в этом информационном поле передавать нечто ужасное, поэтому нам срочно всем нужно сдохнуть. Это мой последний решительный спич. Нам всем срочно, прямо сейчас нужно сдохнуть. Тогда точно никто никому не сможет передать никакую информацию ни в каком виде. Всем надо помереть разово. Где чертов апокалипсис? Все эти вонючие предсказатели, которые рассказывали, что метеорит врежется в землю. Почему этого до сих пор не происходит? Почему? Это решило бы все проблемы. Никаких тебе войн, никаких тебе голодных людей, никаких тебе вообще проблем, межличностных конфликтов, разводов, проблем с тем, что не хватает денег на детей. Просто апокалипсис. Миру нужен апокалипсис. Миру нужен хороший метеорит. Такой добрый метеорит. Просто чтобы он лупанул в землю, она раскололась пополам. И все, вопрос решен. Вопрос решен. Никаких проблем. Идеальный мир. Идеальный мир. Идеальный мир без людей выходит так? Выходит так? Ведь как только появляется общество, обязательно в этом обществе есть добрые люди и злые люди. Ведь действие рождает противодействие. Есть добрые и злые. Есть хорошие, есть негодяи. Есть помощники общества. А есть всяческие маньяки. И как только не станет одних, не станет и других. Все. Только так и никак иначе. Только так и никак иначе. Поэтому я хочу, чтобы все-таки господин Бастрыкин довел свою мысль до конца. Не только Телеграм закрыть, не только Инстаграм. Закрыть проект под названием «Человечество». Слишком он годливый, этот проект. Слишком много вони и чада от этих тварей небесных на земле. Ведь кто, как не человек, все портит? Конечно же, человек. Я согласен с Бастрыкиным. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Григорий.
Да.
Ну, я тоже за то, оставить правительство, оставить депутатов.
Нет, они поделятся на хороших и плохих. Нет. Все, человечество разом должно сгинуть. И только тогда будет хорошо. Только тогда, разом, все. по щелчку. Смотрели «Мстителей»? Нам нужен Танос. Нам нужен Танос. Нам нужна перчатка с камнями бесконечности, чтобы... И все. Но Танос придурок. Он оставил половину. Думая, что половину убрал, и половина будет жить в мире. Он идиот. Он не понимает, что половина разделится опять напополам. Опять! В половине будут гении, в половине будут идиоты, в половине будут герои, маньяки, твари всяческие. Все будут. Каким бы общество ни было. Вообще, в принципе, два человека появляются. Один из них лидер, другой аутсайдер. Два. Три человека появляются. Лидер, помощник лидера, второй номер аутсайдер. Четыре человека появляются, и все то же самое. Общество так устроено. Общество само по себе не идеально, в этом и беда. 7373948, телефон прямого эфира. Хм, хорошо кому, говорит 69-й? Как кому? Вселенной, балансу. Все хорошо сразу. Понимаете, ни одному человеку не будет плохо, если его, этого человека, не будет. Вы когда-нибудь думали об этом или нет? Есть еще одна песня. Чему вовсе не быть, так того не сгубить. А чего не сгубить, тому нету конца на земле. Тонкий хульс иглу. Но это другое уже. Там пальцем переломлю. Ну вот главное, чему вовсе не быть, так того не сгубить. А чего не сгубить, тому нету конца на земле. То есть, если бы человечества никогда не было, то фактически человечеству было бы очень хорошо от этого. Ведь когда ты рождаешься на свет, ты, по сути, ступаешь в смерть. Рождение и есть смерть. Все. Это путь в гроб. Как только ты родился. Давайте так, чтобы было всем удобнее, чтобы никто не расстроился. Как только тебя зачали. Как только ДНК у тебя вот это сработало как-то. Как только оно слепилось из мамки и папки, набор вот этот, бам, хромосомный, бам, все, все, ты уникальное существо, которое будет умирать на протяжении многих лет. По сути, как только сперматозоид вошел в яйцеклетку, зародилась новая жизнь, все, она начала сразу умирать. Как только она появилась, она начала умирать. Сразу. То есть, по сути, уже в утробе матери человек начинает умирать. Все мы изобрели сами для себя такие вещи, как развитие. Мы придумали, что вот он растет, а теперь он взрослый, а теперь он стареет. Чушь! Нет никакой старости, нет никакой молодости, нет никакой взрослости, ничего этого не существует. Есть, зачали и умираешь на протяжении, смотря сколько продержишься. Самые знатные, так скажем, бойцы, они могут прожить, ну, около 100 лет. Около 100 лет. Библейские персонажи, говорят, жили по несколько сотен лет. Но потом испортилась экология. Черт подери, начали строить заводы и все. Шутка. 7373948, телефон прямого эфира. Я вообще всегда шучу, кстати. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте. Это Спира. Ну, вы очень прям это все печально рассказываете. У меня есть лучшее решение. Смотрите, с помощью ФСБ и РПЦ мы выявляем людей, которые живут праведно. И с помощью программы, которая Роскосмос собирает людей на Марс, мы истинных людей, прям вот чистых людей, отправляем на Марс.
Тут я вам так скажу, была программа такая в одном государстве, чистых людей выявляли, ничего хорошего не получилось.
Не, но тут, понимаете, все равно конфликт встретился, а на Марсе будут только праведные люди, там не должно быть конфликта, у них одна единая цель.
Не работает, было государство, использовало подобные программы, выявляло хороших людей, в итоге погибло несколько десятков миллионов людей на планете Земля. Это ошибочная теория, ее не надо поддерживать. Нет, она несправедливая. Моя справедливость в другом. Я справедливее. Я справедливее, гораздо справедливее всех тех, кто был раньше. Я пришел на планету Земля. Здравствуйте. Я, Алексей Гудошников, пришел на планету Земля, чтобы принести истинную справедливость. А истинная справедливость заключается в апокалипсисе. Нет хороших и плохих. Все плохие. Вот истинная справедливость, которую я несу человечеству. Понимаете или нет? И как вы только это поймете, вам придется ко мне примкнуть. Отдать, естественно, свои дома, естественно, вы должны пожертвовать свои машины, деньги, бросить свои семьи и идти за мной. Куда, я потом скажу. Хотя, может быть, вы уже сами сказали, куда мне идти, но вы не можете определить, куда мне идти. А вот куда вам идти, я вам скажу. Чуть позже. Вот. Соберу вас всех, все эти миллионы, миллиарды людей. Это будет большой эфир. По всем экранам на планете Земля, везде, везде будут большие экраны. Я выйду и скажу, а теперь идите, и там дальше вы узнаете правду. Но до этого момента у нас очень много работы. А истинная справедливость заключается в том, чтобы разве ничего не стало? И ничего нет. И ничего нет. И все. И тогда никаких конфликтов, никаких ссор, никаких богатых и бедных, ничего не будет. Никаких рас. Никаких рас, понимаете, цвета кожи, ничего, ни религии, ничего. Ничего. Мы наконец-то перестанем ссориться. Наконец-то люди будут жить, условно, это метафора, жить в мире. Люди могут жить в мире только мертвыми. Так получилось, так устроен человек. Вот посмотрите, вы придете на кладбище и сразу поймете, что все там в мире никто ни с кем не воюет. Никто там ни с кем не воюет. Каких бы убеждений ни был человек. Все, все. А человек — это чертов, чертов конфликтный механизм. Конфликтный. Человек вообще соткан из конфликта. Вся жизнь чертов конфликт. Одни конфликты сменяют другие конфликты. Начиная от личных, внутренних конфликтов. Да, межличностных отношений, заканчивая планетой Земля и глобальных конфликтов. Вот так живет человек. Живет человек всегда в борьбе, в страданиях и в конфликте. Человек не умеет жить в гармонии. Невозможно. Наша гармония видится нам в постоянной войне. Мы так думаем. А на самом деле это неправильно. Гармония в отсутствии жизни. Пустыня идеальна. Потому что пустыня мертва. Пустыня идеальна. Там нет конфликта. Там ничего нет. Марс идеальная планета. Прекрасная планета, чудная планета, никаких конфликтов, никакой жизни, ничего. Даже на уровне бактерий, ничего. Сколько бы нам ни говорили, что обнаружена ли жизнь на Марсе, они же не имеют в виду людей, гуманоидов каких-то, они не имеют в виду, правильно? Они имеют в виду какие-то бактерии, вирусы, еще что-то. Ничего нет, идеальная планета, замечательная. Никто ничем не заразится, никто не умрет. Все и так умерли давно. Вот, конфета. Вот посмотрите на Марс. Это идеально, это красиво. Это красиво. Это гармония форм. Когда-нибудь кто-нибудь из вас видел катану? Вы видели катану, японский меч? А кто-нибудь когда-нибудь видел катану без гарды? Гарда — это такой упор на руку. Ну, упор, чтобы рука не соскользнула на лезвие, и вы не отрезали себе пальцы к чертовой матери. Кто-нибудь видел катану? Представьте себе. Если вы не видели катану, длинный такой меч. Меч, слегка изогнутый. И представьте себе, у него нет гарды, и ножны, и ручка, рукоять, выполнены в одном стиле, деревянном. Представьте, что это отшлифованное, лакированное, черное дерево, рояльный лак. И ничего там нет больше. Чудо какое. Рукоять, переходящая в ножны. А потом ты достаешь клинок. И идеальный, красивый клинок. Все. Черный и металлический. Отшлифованный. Вот это идеально. Вот это красота. Кто-нибудь когда-нибудь видел камень? Камень идеален. Камень прекрасен. Ты берешь камень из моря, и он естественной, красивой формы. Он не болеет. Он не расстроен, он не радуется, он камень прекрасен, человек ужасен. Разве не так? Разве не так? Разве я не прав? Разве мы не порождение неидеального мира? Разве мы не есть те самые отклонения от нормы и от идеала? Сами подумайте, люди не идеальны. О, боже мой, как такое мог создать Господь? Зачем он создал неидеальное? Остановился бы на камнях. Камни идеальны, пустыня прекрасна. прекрасно, вода прекрасно, человек ужасен. Сейчас 18:30, и после этого продолжим наш прекрасный, вдохновляющий разговор.
А вот и я, мои хорошие, добрые, злые, красивые и уродливые, ароматные и вонючие, друзья. Мы продолжаем наш эфир. До того, как уйти на новости, я изложил вам свою концепцию видения мира. Итак, человечество не вписывается в идеальную картину мира, как и Инстаграм. Тут Бастрыкин совершенно прав. Я просто развил идеи Бастрыкина. Вот Сухзаконник пишет мне. Сухзаконник, так вот зовут. У вас опять есть трудности с информационной повесткой. Он говорит, тяните время, пургу гоните, пишет Сухзаконник. Как бы подкалывай меня. Послушай меня, дорогой друг Сухзаконник. Все мы тянем время, потому что жизнь наша бесполезна и не идеальна. Это во-первых. Во-вторых, информационная повестка, конечно же, всегда есть. Например, можно говорить про картину Репина, и мы поговорим о ней. Но прежде я хочу, чтобы вы оценили мою идеальную картину мира. Идеальную. Идеальную. И когда вы склоните головы предо мной, как пред носителем единственной правды, то бишь истины, я принес вам истину. Вы не знали? Сейчас, наверное, кто-то подумает, что я антихрист, но нет, это тоже чушь, я не антихрист. Я просто принес вам истину. А истина заключается в том, что жизнь человечества не нужна никому, кроме самого человечества, в принципе. И человечество гадит в космосе, гадит, нарушая идеальное течение тех процессов, которые в космосе наблюдались до человечества. До человечества, как было прекрасно. И стало сразу сложно. 7373948. Я не прав. Ведь жизнь — это отклонение от идеала. Ведь смерть — это идеал. Ну, правда? Ну, ведь правда. Вы посмотрите на космос, на ближайший космос. Все мертвое. Все мертвое. И только мы живем. Зачем? Почему мы решили выпендриться? Непонятно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вы, конечно, очень близки к антихристу. Он, кстати, когда придет, будет говорить, что он тоже спаситель мира. Вот. Вы прям все говорите, как и думает именно он.
Для вас нет.
Жизнь — это смерть. Для вас жизнь кончается смертью на кладбище, как вы сами сказали. А по мне, так она после смерти продолжается. Вот.
Не и продолжается, после... а начинается истинная жизнь.
Она продолжается.
Нет, вот, начинается.
За ваши грехи вы в ответе
какие
будете,
грехи?
Которые вы в этой жизни сотворили. Грехи? Поэтому она продолжается, а не начинается.
Грехи? Вот. А если метеорит бьет в землю, подождите. Если метеорит бьет в землю, это как бы грех чей-то или не грех?
Причем есть грех и метеорит.
Ну вот я хочу понять, смотрите, убивать плохо, метеорит бьет в землю, умирают миллионы людей.
Убивать плохо для кого?
Как это же? Подождите. Вы мне только что сказали про грехи. Я знаю про грех. Да. Вот говорят, не убей. Да, да. Это грешно. А вот если метеорит бьет в землю, вот
то есть, вы хотите сказать,
на
что
ком грех?
Метеорит — это человек.
Не-не, я хочу спросить, на ком грех? На ком грех, если метеорит бьет в землю?
Нет, секунду.
Вот на ком он грех? То есть мне сказали, вы будете страдать за свои грехи. Типа того. В ответе за свои грехи. Перед кем? Перед кем? Ну вот перед кем я буду в ответе за свои грехи? Что такое грехи? Что такое грехи? Откуда взялось понятие греха? Ну, мне просто интересно. Я знаю, у нас же есть по этому поводу какие-то священные тексты. Да. Скажите, а до того, как появились тексты, было понятие греха или нет? Или тогда это было не грех? Вот уж вопрос. Мне сейчас скажут, вообще-то в текстах описано и создание мира. Соответственно, тексты появились, и грехи сразу же после создания мира. Но подождите. Ведь первородный грех, он ведь напрямую связан с первыми людьми. А первые люди были Адам и Ева и их дети. Слышали про Каина и Авеля? Ну так просто. Вот он первородный там грех. И так далее. Самый первый грех — это когда они начали жрать что-то. Некоторые думают яблоко, а это не яблоко.
Они просто от древа познания начали жрать. Они начали познавать мир. Они включили мозги. Они сожрали что-то. И это был первый грех. Первый. До Адама и Евы никто не грешил. Никто. Человечество стало грешить. До этого греха не было. Не было до человечества греха. Его не существовало. Человечество создало грехи. Как вам такое? И Господь увидел человечество и говорит, да они же грешники, они он грехи, смотрите. Все? Человечество создало грехи. Поэтому я и говорю, не было бы человечества, не было бы греха. Не было бы Адама и Евы, не было бы греха. Не было бы, вообще не существовало бы его. И все. Потому что некому было бы грешить. Собачки и кошечки не грешат. Понимаете? Лесные животные просто едят друг друга, и это не грех. Они просто едят друг друга, и что? И что? Червячки в земле не грешат. Не грешат. Когда червячки разъедают наши останки, разъедают, понимаете, да? Опарыши, вот, проедают наши останки. Они же не грешат, они просто едят. Вот и все, это же не грех? Не грех. Ну вот, а если вы будете есть труп, вы будете трупоед, вы будете, как это же называется? Капрофил? Нет, это не то, копра это не то, нет, это про другое, это про другое. Ну ладно, некрофил, во, некрофил, капрофил это другое. Некрофил, вы будете некрофил тогда, правильно? Или какой-нибудь некрофаг, наверное, не знаю. Там есть терминология по этому поводу. Вот и все. А природа, она не грешна. Природа, животные, а на них греха нет. Вот и все. Поэтому я говорю, человечество, суть грех. Вот если человечество есть, это и есть грехи. Вместе с нами грех пришел на Землю и в космос. Везде. Вместе с нами появился грех. Так или не так? 7373948. Так или не так, в конце концов? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Лимузин.
Да.
Вы знаете, не хотелось бы углубляться в толкование Библии, хотя я крещенный человек, но предпочитаю жить по понятиям таким, что... поступая с людьми, окружающими так, как хотел бы, чтобы поступали, собственно говоря, со мной. Ну и на всякое действие, соответственно, ну, возможно, нужно давать какое-то противодействие. Да
почему вы не хотите вознестись до масштаба Вселенной? Я прошу вас.
А зачем?
Как зачем? На то нам и дано воображение. Давайте воображать. Мы же чем отличаемся от собачки, от кошечки?
Ну, опять же, человек может искусственно расширить сознание, что делать...
Не, никаких искусственных расширений сознания. Вот сейчас мы имеем возможность фантазировать. Мы имеем с вами возможность представлять. И мы с вами возносимся до других масштабов. Не до от масштабов личности мы переходим к масштабам Вселенной. И вот человечество, ну явно же бельмо на глазу.
Ну нет, почему?
А зачем оно?
Как зачем? Понимаете, за счет вот этих противоречий, собственно, все и существует. То есть везде конфликт. В любом художественном произведении есть как некий конфликт.
Так художественные произведения собачкам и кошечкам именно, не нужны.
А вы понимаете, они не наделены такими качествами, как люди.
Поэтому я и говорю вам, что мы лишние, понимаете? В любом художественном произведении. Кому оно нужно, кроме человека? Кому нужны художественные произведения, все эти театры, картины, кинематографические ленты, кроме людей? Собачка и кошечка живет прекрасно без этого. Понимаете, червячок ест и ползет без вашего кинематографа и драмы. Без убийств, без всего, без ненависти. Он просто живет себе и живет. Камень, он так и лежал, так и лежит. Никакой драмы. Камень спокойно соседствует с другим камнем. Они не борются, они не убивают друг друга. Камень соседствует с другим камнем, вот и все. Никакой проблемы у них нет, конфликта. Они не дерутся. Нет, это моя часть территории. Нет, это моя. Просто лежат камни, и все, и ничего не происходит. Понимаете? Вода течет и течет. Течет и течет вода. С высоты вниз. С высоты вниз. Течет вода. Все. Потом испаряется вверх, а потом высыпается из облаков, да, вот, и так далее. И опять течет сверху вниз. Сверху вниз. Вода течет. У нее нет никаких дел. Она не переживает по этому поводу. Она не расстраивается. Она просто течет. Понимаете? А дерево просто растет. А он просто растет. Все. Хотя есть паразиты, конечно. Тут я с вами согласен. Но опять же, это мы назвали их паразитами? Это мы придумали, что они паразиты? Что они кому-то мешают? А может, они не мешают вовсе. Что-то я видел, я видел, как камни дерутся, только... Понятно, Эдвард, спасибо. Капитализм — бельмо на глазу человечества, пишет Смедович. А коммунизм нет, что ли? А коммунизм нет, что ли? Только капитализм, что ли? Смедович, почему вы так мыслите узко? И коммунизм тоже. Коммунизм — это представление человека об идеальном мире, где нет бедных и богатых, а все живут в достатке, что полная чушь. Коммунизм — это чертова утопия, порождающая в нас желание не существовать вовсе. Вот именно коммунистическая идея приводит к идее, которую я в итоге начинаю транслировать, заключающаяся в следующем. Поскольку коммунизм невозможен, а человеческое общество всегда было, есть и будет несправедливым, значит, для справедливости человеческого общества быть не должно. Все. И тогда будет все справедливо. А? Каково? Каково? 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да.
Ну, то, что люди как бы паразиты, это действительно, наверное, теория уже долго существует. Вот. А вообще хотел сказать не по сути, а по факту того, что сейчас на Новой Риге серьезный ДТП в четырех рядах перед Нахабино. Там 5 машин, так
что... Все, я отключаюсь от режима философии, хочу вас расспросить вот так по-нормальному. Значит, а там жертвы есть, нет?
Я пока не доехал, но люди впереди пишут, что типа мясо, но не знаю насчет чего они пишут, но...
Новая Рига,
крайний,
да?
Правый ряд остался свободный, и остальные ряды все забиты, 5 машин. Вот сейчас стоим уже где-то... Я стою уже минут 40.
Понял, спасибо большое. Отключить режим философии, вернуться на нормальное человеческое восприятие в данный момент. Это я сейчас сам себе говорю и всем остальным. И рассказать мне, пожалуйста, что происходит на Новой Риге, что там произошло. Значит, мы отключились, все, мы вернулись в наши тела. Мы поняли, что жизнь наша, конечно, бренна, но тем не менее мы и дорожим, потому что, ну а как? Мы же привязаны к собственному телу. Наше сознание привязано к нашему телу. А там дальше никто не знает как. Поэтому давайте-ка вот сейчас позвоним. Они тот, кто знает, что на Новой Риге. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Привет, народ.
Да, спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Это было народное приветствие. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, вы на Новой Риге?
Попал, говорит...
Да, спасибо большое. Это было очень важно спросить у меня, и я вам дал ответ. Да, действительно, вы попали на «Говорит Москва», и это прекрасно. От твоих рассуждений завтра может быть волна суицида, пишет Павел Кузяков. Нет, не может быть, Павел. Нет, не может быть. Знаете почему? Потому что суицид — это разочарование в жизни. А для того, чтобы ни в чем не разочароваться, не надо этим очаровываться. Если человек будет знать, что нет смысла изначально, то он не будет вдруг расстраиваться, что именно в его жизни нет смысла. Вот и все. В жизни нет смысла. Вообще, в принципе. Но можно что-то поделать. Можно что-то поделать, как-то развлечь себя, потусоваться, походить, поработать, родить детей, получить некий опыт. Это твой опыт, он там сам для себя. Он сам для себя. Ты сам, ну так получилось, ты живешь. Ну и ладно. У тебя есть сознание. Ну и здорово, воспользуйся. Посмотри, посмотри, попробуй. Да, поешь что-нибудь вкусное, попутешествуй. Какие проблемы? Читай книги, которые нравятся. Не хочешь — не читай. Можешь смотреть кино. Ну так получилось, что мы люди. 7373948. Мы же не камни. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы на Новой Риге?
Нет, мы не на Новой
Риге. Не на Новой Риге. Тогда чего звоните мне? 7373948. Понять вас не могу. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да прибудет кара.
А, нет, проклятие Божие допадет. Вот
а,
так.
Точно,
да,
точно.
Проклятие Божие допадет. Да, это я вспоминаю. Да, это мой кумир. Мой кумир. Всеволод Чаплин. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте. Не Новая Рига, но Симферопольское шоссе, начиная с Москвы до съезда на Подольск, авария.
Да.
Перекрыто два ряда и обочина. По правой стороне все в область.
Понял, стоит, понял. Спасибо.
Поэтому ехать только по Варшавке через Щербинку, ну, либо толкаться.
Понял, спасибо большое. Сегодняшний эфир подтвердил, что философия не ваш конек, пишет Николай. Николай, а попробуйте-ка мне предоставить хоть какие-то доказательства того, что я не прав. У вас же не получится. 7373948. Я так люблю тех людей, которые мне говорят: это типа не ваш конек, не надо про философию. Эй, ребята, вы не меня оцениваете, вы попробуйте спорить с идеей. А когда вы убедитесь, что вы с ней спорить не можете, когда вы убедитесь, вы расстроитесь. Но это нормально. Порой приходится расстраиваться. 7373948, телефон прямой эфир. Кто-нибудь мне про Новую Ригу расскажет сегодня или нет? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По Новой Риге нету. доехал до аварии.
Что там происходит?
Они пишут второй, третий, четвертый ряды, но очень сильная авария, наверное, потому что рядов 3-4 занято, наверное, точно.
Ну, я просто хочу понять, там есть пострадавшие, погибшие или, ну, поколотили тачки, да и черт с ним, с этим металлом.
Ну, конечно. Ну, я могу перезвонить через минут 5, когда доедут. Думал, не дозвонюсь.
Понял, понял, понял. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы на Новой Риге.
Гудошников.
Да, Гудошников. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы на Новой Риге. Да?
Да.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Альберт.
Альберт, расскажите, пожалуйста, что там происходит? Потому что у нас есть подозрение, что очень сильная авария.
Да нет, нормально. Я вот тут доехал... Проехал АКИ, проехал твой дом, все нормально, лечу пока. До Бузланова доехал, тут вот встал почему-то.
Торговый. А авария, нам говорят, что какая-то очень серьезная авария. Вы не видели ничего, что ли?
А, ну вот я стою как раз вот в этом месте, в пробке, сейчас поближе подъезду, пока просто пробка.
Пока только просто пробка. Ну, конечно же, мне нужен был человек, который мне расскажет что-то по поводу аварии. Я, наверное, надо было мне уточнить этот момент, сказать, это, друзья, не просто кто на Новой Риге, а тот, кто на Новой Риге может что-то рассказать по аварии. Может быть, я был недостаточно понятен некоторым людям. Такое бывает иногда. Такое иногда бывает. Ай, подождите, у меня телефон еще подзавис. А что-то пранкеров развелось, говорит МД. Да это нормально, ничего страшного. Все же просто. Если человек не может предоставить никаких аргументов, он начинает просто расстраиваться очень сильно. Гудошников. Ну да, Гудошников. А говорит Москва? Да, это говорит Москва. Там типа, гори в аду. Ну хорошо, я буду гореть в аду. А вот если бы кто-нибудь мне позвонил и объяснил действительно, что моя теория неправильная, и что, да нет, Алексей, на самом деле есть смысл, и мы сейчас тебе объясним, вот в чем смысл. И я бы прозрел, если бы вы слепца ввели в храм познания, вот я слепец, вы же видите, что я слеп, я не понимаю, что я говорю. И вы говорите, подожди, Алексей, подожди, это путь в тьму, безумец, беглец, тебе это не нужно, остановись. Я сказал бы, да. Да, докажи мне. И вы мне вот раз, два, три, и я точно, как же я этого не учел. Вот это было бы да. Вот это было бы мощно. 7373948. Вот это был бы эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня тоже зовут Алексей, я периодически к вам звоню. И вот сейчас, прям когда вы только что заметили о том, что кто-то бы позвонил бы и объяснил, я бы мог объяснить.
Давайте.
Свое видение.
Все.
Почему вы и одновременно и правы, и неправы.
Давайте, потому что надо как-то выходить из этого угла, в который я сам себя загнал, понимаете? Страдаю, потому что понимаю, что мы же без смысла существуем во Вселенной. Да, давайте.
Хорошо. Так вот. А правы вы в том, что в тех категориях, в той парадигме, о которой вы размышляете относительно, ну, смысла этой бессмысленности, это совершенно верно, да, потому что действительно смысл найти – это очень сложная история, фактически он эфемерен, иллюзорен, то есть смысл – это… Ой, видите, у меня даже есть трудность с объяснением того, что есть смысл как таковое. Но я могу объяснить...
Согласен. Я вообще не понимаю, что такое смысл само по себе.
Вот, совершенно верно, да. Если быть трезвыми, да, и реально врубаться в эти темы,
да.
То на самом деле объяснение термина «смысл», оно очень-очень-очень ведь.
Да, но мы можем сказать «самая суть», но это ничего не объяснит тоже. Так вот.
Вот. Так вот, но интересно, в чем вы можете оказаться неправы.
Давайте.
В том, что смысл сам по себе не является очень важной частью человеческой жизни. Потому что смысл – это идеализированная форма, это форма идеализма. То есть, как счастье, любовь и прочее. И человек обычно страдает от того, чего не может приобрести.
Точно. Вот эти три направления. То есть, просто живем и живем.
И Бог с ним, и кто угодно, и со всеми, и потому что живем, и уже хорошо. Это такая интересная...
Во, я же говорю, жизнь – это клевый прикол.
Да.
Это отклонение от нормы, и это клевый прикол. О, в том-то и смысл, что мы, черт побери, не идеальны, и в этом весь смысл.
Вот в этом и есть красота.
Да, красота неидеального мира. Спасибо большое. Красота неидеального мира, красота асимметрии.
Красота женщины с чрезмерно большим ртом. Не знаю, нравится ли вам эта метафора или нет, но мне очень нравится. Когда слишком большой рот, ты думаешь, вроде страшная, а вроде и красивая. Все время забываю, как зовут эту актрису. Все время она снималась там в 300 спартанцах второй части. Училку какую-то играла. Рот у нее такой большой и глаза такие большие. Вот. Красота в несовершенстве. Мы и есть красивые, потому что несовершенные. Наши потные подмышки в метро — это и есть красота. Правильно? Наши грязные волосы, нерасчесанные головы, наши толстые зады — это и есть красота. Понимаешь? В этом идеальном мире, где все стремится к идеальной форме, а идеальная форма, по-моему, это все-таки шар, как мне кажется. Кто-то сказал бы круг, а я бы сказал, идиот, круг плоский. Шар! Шар, идеально, шар. В этом мире, где все стремится к форме шара, мы выросли такие корявые, какие мы есть. И мы бросаем вызов этому миру своей странной кривой структурой. И мы говорим, да, да, мы не будем чистить зубы. Да, да, и что? Да, мы будем падать с велосипеда, и нам это по кайфу. Да, написано 60, а мы будем ехать 70. А мы будем ехать 70, потому что мы не идеальны. Мы пришли в этот мир, чтобы нагнуть его. Нагнуть этот чертов идеальный мир. Мы пришли в наказание этому миру. В наказание. Нас создали, я не знаю кто. Нас создали, чтобы мы доказали миру, что он чертов идеальный, наказанный мир. Чтобы мы прилетали на идеальные планеты и превращали их в неидеальные. Абсолютно алогичные, тупые, грязные, вонючие помойки. Потому что жизнь — это отступление от идеального. Прекрасная теория, прекрасная. Вы знаете, мне она больше нравится. Она позитивная, она меня вдохновляет. Больше жизни! Вперед! О-о-о! Вперед! Больше жизни! Больше неидеального! Больше кривых рож! Больше! Плодиться и умножаться! Или как там? Перемножаться? Я уж не знаю. Это смотря в каком городе живете. Значит, и да, ну вы поняли, при каких обстоятельствах. Кто-то, может, и перемножается, действительно. Точно! Все, прекрасно! 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 А, сейчас нам нужно идти в движение. В движение необходимо. Прямо сейчас нам идти в движение. Не, нормально, я сам, все нормально. В этом неидеальном мире. Да, я буду упиваться своей неидеальностью. Вот вы мне скажете, а вы знаете, Алексей, я скажу, нет. И мне плевать. Вот так, нормально? Это же абсолютно неидеальный ответ. Например, я не знаю. Я буду упиваться своей неидеальностью. Мы отправляемся в движение. А? Это шутка для звукорежиссеров, потому что должно-то вот...
В движение.
Понимаешь? А я говорю, мы отправимся в движение. Да, век постмодерна. Прекрасно. 7373948. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте. Прекрасно! Прекрасно! Спасибо за этот подарок, за этот неидеальный звонок, за этот неожиданный фолиант, который я сам для себя обнаружил. Да! Боже мой, вот же оно! 7373948. Кто был этот прекрасный человек, что мне позвонил?
Вы реально, короче, гоните, да, там я смотрю.
А, здравствуйте. А как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, вы прекрасны.
А вы не думаете, что вас вот потянут за это? Вы призываете в течение часа к суициду людей.
Вы что, сумасшедшие, что ли? Я говорю, что мир не идеален. Если бы я хоть раз призвал к суициду, я бы уж сидел в тюрьме. Вы что? Вы что? Вы с ума сошли? Вы с ума сошли? Нет же! Я ищу смысл жизни. И я нашел его вместе со своими слушателями. Что впоследствии дарует нам возможность с удовольствием жить и проживать каждую секундочку жизни, дыша полной грудью. И только конченый придурок мог подумать, что я к какому-то суициду призывал. Но, с другой стороны, ведь мир не идеален, в конце концов. А сейчас новости, а после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, май, день 28. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Вот мне, говорит, Андрей Богословский пишет: если бы вместо слова «неидеальный» говорил бы «испорченный», получилось бы отличное изложение учения апостола Павла. Критики идут лесом. Да они не понимают, черт побери. Они не понимают высшей справедливости мира. Какую-то гнусь мне вообще предлагают. И главное, вкладывают в мои уста свои мысли. И давай меня песочить. Нет. Мир стремится к энтропии, пишет Георгий. Значит, мир стремится к энтропии, а мы стремимся обсудить с вами Репина. Кстати, когда ты говоришь «картина Репина», в основном, что люди подумают в России? Некоторые слои населения, которые, кстати, могут усмотреть в моих словах что-то странное, потому что у них странное восприятие. Вот. Они же, как мне кажется, и... по-другому, знаешь, картина Репина и так далее. И, ну, приплыли, например. И так далее. Сейчас речь пойдет о другой картине. Значит, Иван Грозный и, как говорят в народе, убивает своего сына. Но это не совсем правильное название картины. Типа Иван Грозный и его сын Иван. Что-то такое. Что такое? По-моему, так правильно, если я не ошибаюсь. Что случилось? Висит вся картина. Все ей восхищаются. О, какая шикарная картина. Вот. Приходит человек в музей. Идет в буфет. Напивается. И потом берет первое, что попалось под руки, и начинает кромсать картину. Бить по ней. Я сегодня посмотрел фотографию увечий, нанесенных картине. Там по-серьезному. На самом деле по-серьезному. Да. Нормально так. Но у нас была и Даная. Рембрандт. Некоторые скажут, что Рембрандт. Даная, помните или нет, в Питере полили кислотой. По-моему, кислотой. Я помню, да, я смотрел сам, со собственными глазами, не на момент, когда поливали кислотой, а уже на отреставрированную Данаю. Ну, это полная женщина, там лежит полная женщина. По нынешним канонам, конечно, просто толстуха какая-то валяется. Ужасная. А по тогдашним канонам, когда писали эти картины, самое правильное, что ни на есть, тело. Идеальное. То есть представления о красоте и об идеальном мире у людей тоже, кстати, меняются. Это надо учитывать. Но здесь речь идет о картине «Иван Грозный и его сын». И вот этот человек, напившийся, начинает ее кромсать. И потом его спрашивают, а что такое? Он говорит, ну, выпил, во-первых, а во-вторых, говорит, историческая неправда. Потому и покромсал. И у меня возникает, значит, несколько вопросов. Вопрос номер один. Откуда взялись люди, которые так сильно борются с исторической неправдой? И почему они сами себе позволяют такие действия? Ну, то есть, как вдруг получилось, что они появились? Или нельзя говорить, что они появились. Я потому что знаю, что некоторые считают, что вот нетерпимость в обществе возросла. И мы сами взрастили это общество. Кстати, наш шеф об этом сегодня говорил. Мы взрастили, наше общество взрастило вот этих нетерпимых к искусству, в том числе, людей. И когда кто-то врывается на выставку в манеже, или когда кто-то что-то поливает где-то мочой, ну, вы знаете, у нас есть всякие офицеры России, НТО, Божья воля, была такая организация, якобы. Офицеры России — это тоже организация. Они себе такие вещи позволяли. И, возможно, предполагается, что вот этот человек, он вдохновлялся их примерами. Как говорится, быдло почувствовало силу. Почувствовало, что можно, да? И вот он увидел где-то историческую неправду, как ему показалось, или как оно есть на самом деле, и он решил уничтожать картину. Это первый вопрос. Откуда берутся такие люди? Или они всегда были, эти придурки? И вот пример с Данаи, он самый, что ни на есть, прекрасный. В этом смысле всегда есть больные люди, у которых может стартануть, понимаете, съехать голова. И вопрос номер два. Зачем продавать алкоголь в музеях? Все. Больше вопросов нет. Вот вопрос номер два меня даже еще больше интересует. А зачем продают алкоголь в музее? То есть кто-то приходит в музей бухать? Простите, я не совсем это понимаю. То есть прийти в клуб и выпить там алкоголь, я, наверное, понимаю. А вот прийти в музей и там ужраться и кромсать картины, вот это мне уже непонятно.
Это мне уже непонятно. В связи с этим я предлагаю дискутировать широко и всячески. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Отвечаю, меня зовут Теодор, Москва. Отвечаю на ваш первый вопрос касательно того, откуда такие люди взялись. По моему глубокому убеждению, таких людей в России 80%. Только их агрессия где-то спит, или мы просто, ну, они не осведомлены.
Угу.
Вот. А второй вопрос какой был?
Ну, а второй вопрос, зачем продавать алкоголь?
Зачем продавать алкоголь?
В музее.
Никакого, да, никакого разумного ответа на этот вопрос быть не может. Наверное, чтобы заработать денег.
Да, но есть по этому поводу сообщение. Вот, например, гендиректор Третьяковской галереи потребовал убрать алкоголь из ресторана при музее. Из чего я делаю вывод, что рестораны существуют вне контекста самого музея. То есть они принадлежат вовсе не музею. То есть какие-то люди снимают площади и там напаивают всех.
Это все очень хорошо укладывается в схему, когда все спокойно себе зарабатывают денежку, и музей, разрешая продажу на своей территории алкоголя или сдавая какие-то площади для таких мест. Вот. И, соответственно, такие места, которые предлагают людям, желающим приобщиться к искусству, самый широкий ассортимент напитков.
Да, и это странно, это странно. Я честно вам скажу, сейчас я, наверное, сильно задену чувства некоторых людей, которые сильно любят ходить в театр, да, но тем не менее, я честно скажу, я не понимаю, зачем в театре алкоголь предлагается. Мне непонятно. Я не понимаю, зачем предлагать, ну, в широком смысле театр, да, ну, и оперы, и балет, и все что угодно. Зачем там в буфете продают алкоголь? То есть мне сложно это понять. Я не понимаю, зачем. В кинотеатрах даже продают алкоголь. Тоже, в общем, не совсем понятно. Ты пришел пить или ты пришел смотреть кино? Или ты прямо не можешь и секундочки без алкоголя, тебе срочно надо выпить? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
Да, Дмитрий.
Скажите, а вот если бы там алкоголь не продавали, что-то изменилось бы? В театрах тоже продают алкоголь, но редко кто...
Не знаю. Но я вот пытаюсь подумать. А, может быть, изменилось бы. Может быть, если бы этот человек не принял на грудь, он бы не осуществил свой зловещий план. Алкоголь, знаете ли, подталкивает людей к каким-то странным поступкам.
Почему бы он не принял на грудь где-нибудь рядом, я думаю, в районе Третьяковской галереи?
А в том-то и дело, что когда ты приходишь пьяным, то тебя могут не пустить. А когда ты пришел трезвым и напился внутри, как тебя поймать?
Согласен. Согласен с вами. То есть это хитрый план, который связан с продажей алкоголя. А с точки зрения основной темы, есть замечательное выражение «Россия – страна с неизвестным прошлым». Так вот, сейчас одни борются за то, чтобы трактование или трактовку истории как-то бороться с искажением исторической правды, а кто-то приходит, видите, за свою историческую правду. Кстати, это тоже большая тема для разговора. Ведь
да.
Иван Грозный – это один из таких, знаете, камней преткновения.
Это правда.
За русским застольем, да, когда за бутылочкой можно поговорить о роли того или иного исторического персонажа в нашей истории. Так вот, Иван Грозный, мне кажется, вот этот конфликт внутренний человека вылился на произведение искусства, а где-то и морду, извините, бьют друг другу за вот таких исторических персонажей.
Да,
они рядом с вами. Они, вы знаете, они не умерли. Они, вот вы идете по улице и точно так же можете хипстера встретить на ховерборде, да, то есть и гироскутере. А можете встретить вот так же Ивана Грозного.
Я абсолютно с вами согласен, и я это знаю. Во всяком случае, я это всегда вижу по реакции, когда я начинаю говорить какие-то вещи, так скажем, не вписывающиеся в сознание большинства людей.
Вы это мастерски делаете.
Спасибо большое. Ну, я так специально просто немножко, да, расширяю горизонты и говорю, ну как, так, нет? И я всегда это ставлю дискуссионно, но некоторые люди очень сильно по этому поводу беспокоятся, и они думают, что я прямо вот серьезно пришел на планету Земля, чтобы нести истину там, вот это, и так далее. То есть они не увидят в этом сарказма, и они не понимают, что такое постмодернизм. Но, и, ну и черт побери, что с этим можно поделать? Ничего с этим поделать нельзя. Ничего с этим поделать нельзя. Не все даже до конца понимают, что в каком-то смысле моя программа — это театральная постановка. В каком-то смысле. В самом широком смысле. Они не понимают. Ну, не понимают. Они привыкли смотреть новости и понимать, что вот раз так сказано, то так оно и есть. Да нет, я могу 10 тысяч раз ошибаться. Вообще, могу все неправильно говорить. А ваша задача — говорить, как вы считаете правильным. Мы будем спорить. Спор — основа этой программы. 7373948, телефон прямого эфира. И вот есть два вопроса, которые я хочу выяснить. Мне кажется, продавать алкоголь в музеях неправильно. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, еще раз здравствуйте. Рубен меня звонил. По поводу Новой Риги, если еще интересно.
Да, Рубен,
кошмар.
Что же там?
Это очередной кошмар из 5 машин. ГАИ уже на месте, но 3 легковушки в снятку с учетом того, что они помяли и отбойники. Один только левый ряд еле-еле едет, но из 5.
Но люди живы, все в порядке?
Ну, трупов не было накрытых, но 3 машины просто со всех сторон.
Скорые там есть?
Нет, только ГАИ пока еще.
Ну, значит, будем надеяться, что все-таки речь идет о том, что да, поколотились, да, сильно, но при этом все живы и здоровы. Да, спасибо, большое, да. Спасибо большое, что позвонили, спасибо большое, что вот руку на пульсе держите. Это по поводу аварии на Новой Риге, там очень серьезная авария. В связи с этим, конечно, движение там очень плохое. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Александр.
Да.
Знаете, со второго вопроса начну, можно?
Да.
На алкоголь. Ну, смотрите, вот многие культурные такие артефакты, они плохо заходят без алкоголя. Вот пошел я однажды в большой театр.
Я вынужден вас на секунду остановить и сказать одну вещь. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Это предупреждает Минздрав и ГУДОшников отдельно.
Да. В большом театре продаются.
Продается, это странно.
Вот, и коньячок нормально, ведь ничего.
Это там, странно.
Какую-нибудь барматуху. И нормально, культурные люди. И я мучился, сидел до акта.
Да?
Пока не спустился в буфет.
Неужели такая, знаете, ужасная зашло, была какая-то постановка?
Зашло, нет, это, знаете, это просто опера очень сложная.
А, опера, опера.
Сложнейшее, это сказание о этом невидимом граде Китеже.
Ой-ой-ой.
Вот, знаете, и там под конец там такой металл пошел. Там, да, барабаны, знаете, великолепно, совершенно другое дело. Вот.
Я понял.
То же самое с многими художественными произведениями.
Ну, скажите, пожалуйста, причисляете ли вы себя к бытовым пьяницам? Я уж не говорю к алкоголикам.
Вы знаете, к сожалению, вынужден себя признать. Да,
есть, наверное, есть вот, все-таки есть такой грешок.
Поэтому, ну, не скрою я.
Да. Вот. Ну, вы же не хотите, чтобы другие люди шли по вашему пути?
Упаси бог, Алексей, упаси, да, бог. Да. Я хочу, чтобы никто на мой путь скользкий не ступал.
Да.
И вообще это очень плохо.
И вы пообещаете нам не...
Я на пути.
Нет,
я
не кромсать картины. Не пообещаете?
Ну, вот теперь про первый вопрос.
Да.
Ну, тут, знаете, я, конечно, хотел воздержаться от ответа на этот вопрос. Потому что, ну, по-любому, вандализм это чудовищно и ужасно. И оправдания этому никакого, конечно же, нет.
А откуда же берутся такие люди? Вот мне вот говорят из пропаганды, 19-й говорит.
Нет, смотрите. В общем-то, все понятно. Вот смотрите, сейчас у нас общий тренд такой вот запрещать. Там вот мы только что час назад слушали, как там у нас Телеграм хотят, то ли Инстаграм.
Да, все понятно, что запретить, попало, да.
Все запретить. И вот так вот, понимаете, уже люди вот в такой нетерпимости, так сказать... Соответственно, видишь, надо... А раз не запрещается, а здесь, смотрите, висит такой анти... Я бы сказал, русофобский пасквиль висит на стенке. Понимаете? Как это...
Ну, как он считает, да, как он считает.
Да, как вот он считает, что висит на стенке русофобский пасквиль. Понимаете, в чем дело? И ему наплевать, что это великое произведение искусства.
А как же вот, смотрите, ты приходишь с людьми или там с детьми, или ты ведешь свой видеоблог, ты снимаешь эту картину и говоришь там... И своим детям, там людям, слышишь, говоришь, это, вот эта картина, безусловно, великая, и мы о ней знаем, но она русофобский пасквиль, дорогие друзья. Ведь Иван Грозный никогда не убивал своего сына, учтите этот момент. Автор явно вводит нас в заблуждение. То есть это же можно использовать так? Зачем же крушить?
Так вот, смотрите, а тут уже, знаете, поднимается градус. Вот здесь уже, как говорится, добавляется второй, так сказать, ваш вопрос. Угу. Вот алкоголь, он снижает социальную ответственность, так сказать, он снижает критичность человека. Если человек просто хотел бы это сказать и прокричать, тут он уже, выпив, так сказать, на грудь какое-то количество алкоголя положив, он уже берет стойку от ограждение и начинает...
Но почему же он не хочет спорить? Почему он не хочет доказывать? На примере этой картины рассказывать о русофобских пасквилях, о том, как перевиралась история, что, к сожалению, вот, например, Потемкин у нас ассоциируется всегда с фразой «Потемкинские деревни», а эта фраза была порождена зарубежной пропагандой в тот момент, потому что они ненавидели Потемкина за его успехи.
Ну, знаете, я просто боюсь, что если он в нетрезвом виде начнет там соседям объяснять, там, начнет с того, что ты меня уважаешь, с моей картины, его быстренько под белые ручки выведут, тут же бабушка по рации передаст, подскочат два охранника и товарища припроводят. А так он быстренько, хоп, схватил стойку, бэм, по картине. Опять же, кто его знает, что у него в голове?
Да,
он себя хотел увековечить, как убийца там Джона Леннона.
А, кстати, вот тоже не исключено.
Как вам вот такой план?
Интересный выверт. Интересный.
Если он, допустим, не в состоянии себя никак увековечить, вот, пожалуйста.
Да, он никто, будет, он всю жизнь говорит, никто.
Это тот самый Плюшкин там, который...
грохнул Ивана Грозного.
Но нужно, нужно здесь всегда всех предупредить, всех этих людей. А почему? Потому что, да, может такая появиться мысль. Я, в общем, ни к чему не способный человек, но если я сейчас что-то сломаю, что да. великое, то и я войду в историю.
Но, мощный мотиватор для вот
Но давайте, мы их предупредим сейчас. Знаете, в каком смысле мы их предупредим? Сейчас я вам задам вопрос, вы ответите честно, и все. Смотрите, кто Данаю облил, кислотой? Имя этого человека.
Кто Данаю. Я просто забыл все. Это, понимаете, это вот, было очень давно.
Вот, и
это было давно.
Абсолютно точно. Я просто к тому, что если даже ты делаешь какие-то гадости, пытаясь на этом прославиться за счет уничтожения чего-то действительно ценного, тебя забудут точно. Потому что Репина не забудут, Рембрандта не забудут, а тебя забудут, потому что, ладно.
Алексей, короткое возражение.
Да, давайте.
Очень многих негодяев мы помним только потому, что они совершили чудовищные злодеяния.
Нет, это должны быть по-настоящему чудовищные злодеяния. Вообще, величие человека, и в частности правителя, политика, оценивается, конечно, теми жертвами, которые народ принес не только его страны, но и земли, для остановления его,
смотрите, да?
для остановления его вот величия.
Он. Понимаете?
Что-что?
Вот. Ирода, говорю,
да.
помнит, сколько уже там тысячелетий, правильно, не знаю, там,
да.
столетий.
Да.
Вот вам, пожалуйста.
Теперь. Конечно.
А какого-нибудь более значимого, так сказать, правителя. Да не помнят, а их было в тысячу раз больше.
Ну да, да, я понимаю.
Я думаю, если покопаться в памяти, можно будет...
Но это надо что-то ужасное делать, это нужно что-то страшное делать. Это надо было самого Репина убивать, то есть, а не картину его кромсать. Вот в чем дело. Это нужно было тогда еще сделать, тогда еще можно войти в историю. Как тот самый отстойный, абсолютно никому не нужный, неинтересный Дантес. Хотя, кстати, у него была хорошая карьера, между прочим. Если вы когда-нибудь начнете читать, тот, какой был Дантес, тот, который убил Пушкина, вы узнаете, что этот человек сделавший блестящую карьеру. Причем карьера у него была и после того, и вполне себе успешная, после того, как он убил Пушкина. Обратите на это внимание. Человек сделал карьеру, огромную карьеру, великолепную, блистательную карьеру. Сделал себе Дантес. Но Дантес – чертово ничтожество в сравнении с нашим великолепным, абсолютно потрясающим, гениальным Пушкиным. Потому что Пушкин научил нас говорить. Потому что до Пушкина все говорили не совсем так, как говорят сейчас. Современный русский язык создал Пушкин. И, конечно же, Дантес рядом не стоял. Но поскольку Дантес, растудыть его тудыть, скотина такая, сволочь и негодяй, убил наше все, целился в Пушкина, а попал вообще в Россию, скотина тупая, то он, конечно, запомнился нам. Как и все убийцы Христа нам запомнились, безусловно. А как же? И даже те, кто умыли руки, мы все равно знаем о них. Понтий Пилат. Конечно, мы это запоминаем. Но это надо делать что-то ужасное. А пьяный дурачок в музее, который кромсает картину, я вот, видите, до сих пор его имени-то и не знаю. Потому что, нет, я его прочитал в новостях, но в эту же секунду забыл. И никогда его не вспомню. Тем более через 10 лет. Все. Чертово ничтожество. Придурок. Негодяй. Охламон. Идиот. Более ничего про него нельзя сказать. Идиот. Быдло. Придурок. Я почему применяю эти слова? Потому что я никак не могу запомнить его имя, естественно, и фамилию. Потому что я вообще не собираюсь себя утруждать такими вещами. Но откуда берутся эти люди? Вот вопрос. Почему тонкие вопросы? Почему вопросы пропаганды в том числе? Вопрос, убивал Иван Грозный своего сына или не убивал, это вопросы правильной пропаганды, исторической в том числе. Почему некоторые люди считают, что, уничтожив картину, они могут разрешить тем самым этот вопрос? Нет, черт побери, они не могут разрешить этот вопрос таким образом. Поэтому я прошу всех идиотов, уважаемые идиоты, я прошу вас, дурачки, быдло, я всех прошу, предоставьте эту возможность бороться за историческую правду тем, кто знает, как это делать. Потому что крушить картины – это не выход. Это ничего никому не... ничего и ничему. Никого не научат. Вот ничему никого не научат. Абсолютно. Абсолютно точно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да, пожалуйста. Алло. Да.
Да, вы знаете, а может быть проблема в том, что у него с головой не очень в порядке, потому что мужчина вроде такой, простите, взрослый. Он должен бесплатно оценивать тот факт, что
он не изменит ничего.
Тут поймите правильно, я не знаю. Естественно, он, наверное, должен какую-то экспертизу пройти. Мы же не специалисты с вами, и на расстоянии мы диагнозы ставить вообще-то не можем. Да как и без расстояния мы не можем. У нас специальность другая. Или вы специалист, или вы, может быть, психиатр?
Нет, я не специалист.
Вот, ну и я. Но у меня, конечно, возникают вопросы к его пониманию жизни. То есть мне бы хотелось понять, может ли подобные действия человек совершать в рамках сознания? Или это все-таки отклонение от нормы, какое-то психическое расстройство, и он больной, и нужно ему посочувствовать в этом смысле?
Тем более он это сделал один. Если бы это было в компании, да, там, к примеру, там подростки какие-нибудь там покичились, там что-то такое вытворили, а вот тут человек один. Ну, выпил, да. И это насколько должна водка поменять сознание, чтобы он такой пошел и не понимал, что будет за это наказание определенное.
А может, и понимал. А может, и понимал. Не знаю, не знаю. Вот я просто хочу понять. Я хочу понять, почему некоторые люди думают, что в сложных сферах, таких как культура, политика, можно все решить простыми методами. Покромсать картину – это простой метод. Это топорный метод. Почему некоторые люди до сих пор верят, что в политике можно сделать все простыми методами? Знаете, как вот этот... А давайте поборем коррупцию. Давайте. Давайте. Все, завтра ее не будет, потому что не будет плохих чиновников. Всем удачи, да. То есть вот эти вот простые методы, простые решения... Почему в некоторых головах они берутся? Не, я понимаю, что на этом можно спекулировать, и это классно. На простых решениях можно спекулировать, когда ты входишь в толпу и говоришь, надо сделать так, чтобы пенсии были там 30 тысяч рублей. Тебе говорят, как? Как мы заберем деньги у богатых и дадим их бедным? И все... Вперед! Вперед! Не обращая внимания на то, что бедные платят богатые платят налоги, не обращая внимания на то, что многие из богатых это бизнесмены, которые толкают экономику вперед, не обращая на это никакого внимания. Просто дебильное обещание, простое, понятное, и человек... И я спрашиваю, а сколько должно пройти тысячелетий, или там 10 тысяч лет, или 20 тысяч лет должно пройти, я не знаю, может быть 100 тысяч лет, может миллион, когда человечество поймет, что это лажа. Что это лажа. Что когда приходит человек и говорит, давайте сделаем просто, чтобы все были хорошо жили. Что это лажа. Когда человек сам в своей голове думает, так, сейчас я дам по картине 3 раза. Дам, возьму вот здесь стойку, картину, бам, бам, бам. И все будут знать, что это историческая неправда. И правда историческая победит. Когда, сколько должно тысячелетий пройти, чтобы человек понял, что нет, так не работает. И тут я задаюсь вопросом, как здорово было бы, если бы люди жили вечно. Люди, если бы жили вечно, вероятно, даже таких дебилов за 10 тысяч лет мы бы обучили этим вещам и объяснили им, что это как бы не надо этого делать. Надо другими методами работать в тонких сферах, в тонких. Искусство, наука, знания, философия, да все что угодно, политика, это все тонкие сферы. Там надо тонко работать, тонко понимать, тонко чувствовать. Разбираться головой. Что там не работают топорные методы. Если бы они жили вечно. Ну, черт побери, я так понял, что это будет происходить всегда. Через 10 тысяч лет обязательно появится еще один какой-то музей, еще одна картина, и там еще один придурок эту картину будет кромсать. Почему? Да потому что человек, черт побери, смертен. Потому что он родился, вот все, что он, да там, не знаю, до какого-то определенного возраста в себя впитал, а впитал он, естественно, мало. И, естественно, он мало, в большинстве своем вообще ничего. Вот с этой базой знаний он и ходит. То есть я правильно понимаю, чтобы у нас таких придурков было как можно меньше, нам нужно вплотную заняться образованием. Вплотную заняться образованием. Но черт побери, как необразовый всегда будет человек, которому плевать на образование. Каким бы блистательным ни было образование вообще, в принципе, само по себе, всегда будет придурок, который не будет им пользоваться. Правильно? Правильно. И он придет и покромсает картину. 19:30 новости. 19:36, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, ну вы Жириновский. Ну Жириновский, ну прекрасен, ну полет мысли просто, великолепен. Ну как всегда, ну слушай, мэтр восстал из пепла ядерного огня, да? А наш дедушка Жириновский еще не истлел. Он еще пока не разложился на плесени липовый мед. Все, знаете, молодец. Владимир Жириновский вступился за Харви Вайнштейна. Действительно, а за кого еще вступаться, как не за насильника? Прекрасно. Голливудский продюсер обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Против него дали показания десятки женщин, включая известных американских актрис. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Вайнштейна выдающимся и талантливым человеком. Российский политик считает, что для таких людей свойственно иметь отклонение от нормы в своем поведении. Вот что, мол, лучше, спрашивает Жириновский, получить 80 Оскаров и быть обвиненным, употреблять наркотики, иметь много сексуальных контактов или чистый, спокойный, я не знаю, тюфтя правильно или тюфтя все-таки? Тюфтя идет с сумкой хозяйственной в магазин и в детский сад за ребенком, никому не нужный, никому не интересный, никакого Оскара. Сказал Жириновский на встрече с молодежью в Госдуме. Вот все, человек умеет встретиться с молодежью, в самом деле. На истинный путь, так скажем, наставить молодежь. Вот. Он говорит, есть серая масса нас с вами, людей. Что будет происходить в обществе? Кино нет, музыки нет, компьютеров нет. Это все они изобретают. Они с особыми наклонностями. Простой человек не может это изобрести. Не получится у него, говорит Жириновский. Ну и, конечно же, причисляя себя к серой массе специально, чтобы кто-то сказал, Владимир Вольфович, ну что вы, ну вы же тот самый человек с отклонениями, вы ведь, и... потому у вас и получилось. Ну что вы, столько лет, такая партия, на вас держится, миллионы людей голосуют за вас. Даже ваш голос есть на заставке. У меня. Что вы? Владимир Вольфович, ну о чем вы говорите? Не скромничайте, пожалуйста. Вы тоже, естественно, с наклонностями. С наклонностями, Владимир Иванович, ну, не, давайте не будем это скрывать. Если вы слушаете Гудошникова, а что вам еще слушать? Если вы не слушаете Гудошникова, то вы, конечно же, серой массой вдруг стали в определенный момент. Я не знаю, вы уже взяли какую-то авоську и пошли из сумкохозяйственного магазина и детский сад за ребенком, я так понимаю. Либо вы слушаете, вы можете набрать 7373-948. Скажите помощникам, у вас есть же помощники, правильно, их всегда сотни, молодые парни, пускай позвонят, пускай наберут. Да? Ну, правда же, ну, правда. Ну, давайте попробуем обсудить. Вот смотрите, есть, значит, талантливые люди, значит, что лучше? Вот, вопрос на голосование. Жириновский все сказал, поэтому все сказал, теперь я буду говорить. Что лучше, получить 80 Оскаров и быть обвиненным? Много сексуальных контактов иметь или чистый, спокойный тюфтя идет с сумкой хозяйственной в магазин и в детский сад за ребенком. Никому не нужно, никому не интересный, никакого Оскара. Итак, гениальный отвязный негодяй 134-21-35, гениальный отвязный негодяй, нарушитель норм и порядка 134-21-35, это лучше. Нет, тихий, спокойный, чистый тюфтя с сумкой хозяйственной идет в магазин, в детский сад за ребенком. 134-21-36. Пожалуйста. А что же лучше все-таки? Вот Жириновский задается этим вопросом. Так давайте и мы зададимся этим вопросом. 134-21-35. Значит, гениальный негодяй, подлец, который отходит от норм. Вот. А от норм можно отходить по-разному, как вы понимаете. Это 134-21-35. И 134-21-36... Это, ну, такой человек вот с авоськой идет в магазин. За ребенком, в детский сад сходил, там, копит на отпуск. Серая масса. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Давайте, давайте, голосуйте. Же вам лень проголосовать, что ли, я не понимаю. Давайте, кто считает себя серой массой, уже надо срочно, мне кажется, врываться и понимать, как это, да? 134-21-35, гениальные негодяи, серые люди, 134-21-36. Одаренные негодяи, пишет Эдвард. Не знаю, 7373-948. Я как простой человек, я как тюфтя, ходящий в магазин. Конечно же, за нас, за простых. За нас, за простых, неодаренных, без отклонений. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я вот я проголосую, наверное, за тех серых масс, которые ходят с пакетами.
Почему?
Потому что есть такой гениальный вроде бы режиссер Вуди Аллен,
так,
которого собственная дочь обвиняет в том, что он, ну, трогал ее и насиловал, когда она была маленькой.
Так.
То есть мне плевать, насколько он идеален, может, он там 30 Оскаров взял или 100, я бы его кастрировал.
Ну вот посмотрите, Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров, пожалуйста, если они ходят, входят в разные отношения с взрослыми людьми, которые как бы согласны, пожалуйста.
Ну, это я с вами согласен. Знаю. Согласен. Вообще, педофилов надо вешать за яйца на забор. Это мое мнение.
Это я
с вами согласен. Но бывают другие отклонения. Вот эти все гомосеки, в шоу-бизнесе. Куда без них?
Нет. Если человек любит другого человека одного пола, и они как бы согласны, они взрослые люди, пожалуйста.
Да, ну подождите. Ну что вы говорите? Что? Не могу слушать это. Ужас какой. Ужасно. Ну вот Филипп Киркоров. Почему не знаю, его вспомнил. Но как поет? Ну соловей же. Ну соловей. А Дим Билан? А Сережка Лазарев? А? Ну, а Данька Козловский? Ну как играет? Ну, хорош ведь, ну что вы. Ладно, значит, талантливые с отклонениями или серая масса? Значит, 40%, говорит, за талантливых с отклонениями выступают, это, говорит, круче. А 60%, правильно, молодцы, они говорят, серая масса. Тюфтя идет сумкой хозяйственного магазина в детский сад за ребенком. Никому не нужны, никому не интересны, и никакого Оскара у него нет. И за них 60% радиостанция, говорит, Москва, вот молодцы. Вот и молодцы, вот и правильно. А мне кажется, ваш вопрос ни о чем из разряда, что лучше красный или синий, пишет Владислав. Это не мой, черт побери, вопрос. А вы, Владислав, и не писали, что он мой, кстати. Я просто так прочитал. И я уже разозлился, а потом думаю, че я злюсь. А вам не кажется, что вопрос ни о чем? Спасибо большое, Владислав. Что-то я просто вот разозлился. Какое-то отклонение во мне. Какие-то психопатические, истерические нотки проявились. Да, мне кажется, что это странный вопрос, но, с другой стороны, почему бы и нет? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Александр.
Да.
А вот из всех, кого вы перечислили, это же все именно те, про кого вы не можете без плевка говорить.
Откуда я знаю? Нет, я просто говорю, что они необычные люди. Почему?
Это люди, совершившие каминг-аут, как это?
Да?
Они же в открытую об этом все признавали.
Фу, омерзительно. Нет, я имел в виду, что они необычные. Они могут ходить с перьями на голове. А вон оно что. Слушайте, ну это ужасно. А Фредди Меркьюри? Вот Фредди Меркьюри. Вам нравится Фредди Меркьюри? Вот сейчас вот давайте голосование. Фредди Меркьюри вам нравится или нет? 134-27-35. Ну, хорош чертяка. Фарух Булсара, Фредди Меркьюри, 134-21-35. Ну, хорош, ну, нравится. Ну, и что? 134-27-35. Да нет, он же гомосек, 134-27-36. Нет, он, его отклонения не позволяют нам наслаждаться музыкой. 134-27-36. Вам нравится Фредди Меркьюри? Как вообще, вот, певец там? Ну, хорош, хорош. Фредди, ах, голос-то у него это... 134-21-35. 134-27-36. Да нет, он извращенец, чертов, садомит был. Садомит умер от СПИДа, вообще негодяй и подлец, и вообще лучше бы его не было. Лучше бы Фредди Меркьюри, и не был бы Фредди, а был бы Фарухом Булсара и спокойно ходил бы с авоськой в магазин. Чем вот такие вещи вытворять свои? Искать приключения, известно на что. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Пожалуйста. Так, Sting, Петрос говорит. Нет, ну Sting после того, как он спел эту песню, да? I hope the Russians love the children too. Мне о нем все сразу стало понятно. Он тварь русофоб. Sting вонючий русофоб. Негодяй и подлец. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Вадим, Москва.
Да. А,
немножко, кстати, извиняюсь, что про рэпера скачили с темы. То есть получается, что Жириновский имел в виду, что действия, совершаемые по отношению к другим людям, но не к самим себе условно. То есть если вот сейчас правительство иногда говорят, ну...
Рукосуй человек, ну и что? Придет журналистка, задницей вертит, ну как не хлопнуть по заднице? Ну человек-то талантливый, что этих журналисток? Их же миллион. Один человек, шлепнул ее по заднице, что дальше?
Хотел бы заметить, что...
Нет, ну вы согласны или нет с Жириновским-то?
Нет, согласен.
Вот, видите?
Нет, стоп. С Жириновским не согласен, почему? Потому что, когда делается что-то против чужой воли,
почему чужой воли? Вот актриса пришла, хочу роль. Ты говоришь, без проблем, все, пойдем. Ну, чтобы стать великой актрисой, придется, говорит, попотеть, говорит Вайнштейн. Она говорит, нет, не буду, или да, буду, а потом рассказывает, значит, а он мне предлагал. Да, предлагал, и чего? И что?
Согласилась, и все, сама же согласилась. Совершеннолетняя
что?
Была, все
и нормально. Что? Ну и что? Да, а они-то вон как выворачивают, поэтому и есть такая, понимаете? Прижали нас, понимаете? Талантливых людей, ай, тьфу ты. Тьфу ты. А зачем, скажите мне, я работаю на двух работах, вот зачем, скажите мне? Это ведь же ясно для чего. Это чтобы когда добиться какого-то статуса социального и иметь помощниц. Каких-то красивых помощниц. Она кофе приносит. Другая шампанское несет. Третья. Алексей Валерьевич, все ли в порядке? Может быть... Ой, я что-то, кажется, обронила. Вот как я представляю эту жизнь себе. Да! Ну, черт побери, если у меня не будет выплеска эмоций никуда, так я же сдохну. Ну, вы представьте себе. Сложная работа, все время на нервах. Человеку нужен чертов какой-то досуг. Ему нужен какой-то досуг. И досуг этот может быть разным. Вот совершенно негодяйским и подлым. И люди спиваются, например. Спиваются. Или там кто-то снаркоманивается. Ужас. Катастрофа, посмотрите, происходит с некоторыми актерами, артистами, политиками. Ну, а некоторые, что? Ну, вот есть такая слабость. Ну, щипнуть женщину. Там, ну, что? Ну, и что такого плохого-то, я не понимаю. Что такого плохого? Ну, не иди ко мне на работу. Ну, не иди ко мне на работу тогда, если ты не хочешь. Вот. Не иди, найди другую работу. Что, ты думаешь, я сам не могу принести себе кофе, что ли? Ну, что, я не могу принести себе кофе? Да я могу тогда устроить на работу родственников каких-то своих, правильно? Но они мне будут носить кофе. Я же их не устроил. Почему я их не устроил? Потому что нафиг они мне нужны. Я же не из прошлого и не из Европы. Чтобы с родственниками вот эти все вещи проворачивать. Зачем мне это? Нет. Вот я и взял девчонок красивых, чтобы глаза, чтобы такие красивые, большие. Рот, чтобы большой, да? Грудь, там, фигура прекрасная, ноги длинные. Вот я их и набрал. Пусть тупые. Пусть вместо капучино принесли макиато. И что? И что? Надо искупить свою вину. Это недостаточно теплый капучино. Или, кажется, он слишком горячий. Я обжегся. Как будешь извиняться, родная? Ну и что? Ну и что? А если я при этом какие-то действительно нужные вещи для общества делаю? Они все равно никаких нужных вещей делать не будут. Они все равно никаких нужных вещей делать не будут, эти люди. Какая разница? Черт побери. Что, вам жалко гению пару баб? Ну вам жалко для гения пару девок? Ну что вы за люди такие? Чем бы они занимались, эти девки? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Пожалуйста, Михаил Иванович.
Вот вы рассуждаете, есть доля истины в рассуждениях. Ну давайте мы спустимся на землю.
Давайте.
Станция «Говорит Москва».
Да.
Приходит журналист, которых, как вы сказали, миллионы.
Да.
И главред начинает шлепать мальчика по попке.
О, нет, это ужасно. Я бы на такую радиостанцию не пошел бы. Нет, я бы не пошел. Я
не
пошел. Но если бы я был из тех, то пошел бы, а что нет? Что, нормально? Почему нет? Если из тех. Я просто не из тех. А вот давайте представим другую ситуацию. Мы приходим в какое-то издание. Михаил Иванович, вы слышите меня? Да, а там главный редактор, женщина, ну так, 35 лет, ну эффектная, ухоженная. И она оказывает знаки внимания. Ну и ладно, ну и что, и хорошо. Нет?
Алексей.
Нет, Михаил Иванович, нет?
Я мог бы сейчас рассказать историю, но это длинно, если мы, как говорится, сидели за стаканом.
Так я не выпиваю.
Что было в ЦК КПСС и какие разбирались персональные дела. Знаете,
понимаю,
и у вас уши в трубочку закрутились.
То есть еще в Советском Союзе присутствовало вот это все.
Особенно со стороны женщин-начальников.
Вы что? Серьезно, Михаил?
Еще раз повторяю, и особенно со стороны
женщин. Михалыч, а почему я никогда не попадал под вот раздачу? Что ж такое? Видимо, наше общество современное более нравственное.
Мы дошли до материального и интеллектуального уровня.
Наверное, надо развиваться.
Повышайте, развивайте.
Спасибо большое, Михаил Иванович. Михаил Иванович начертил мне дорогу в будущее, когда женщины начнут до меня домогаться. В конце концов, они будут изнемогать. Ну, то есть Михаил Иванович, он разбирал эти дела еще во времена ЦК КПСС, как понимаете. И, видимо, раз он как бы только в приватной беседе готов раскрыть все карты, видимо, и сам попадал. Видимо, и сам попадал. Слушайте, Михаил Иванович, надо действительно, чтобы вы рассказали, как оно. Я-то не против, понимаете? Если женщина хорошая, если, допустим, Тина Канделаки, Я прихожу к Сине Канделаке, допустим, но она же красивая. Но она красивая. Слишком даже красивая. Я прихожу, а она, ух, какой мальчик. Понимаешь? Ну, какой. Ух ты. Как ведет. А, Алексей, она такая мне. Что ты? Да я же слушаю твои программы. И так раз, и руку мне на коленку кладет. Понимаешь? Канделаке, мне руку на коленку. Я говорю, так, продолжайте, рассказывайте. Она говорит, о, слушай, мне очень нравится. А второй рукой так вот раз, и начинает, и как-то вот на шею как-то чуть-чуть гладит, что-то по груди как-то скользнуло, как-то вот вниз живота пошел. Канделаке, например. Ну что же, я скажу нет, что ли? Нет, ну я скажу нет, Сина Гивиевна, да, по-моему, так. Сина, уйдите, изыдите. Я скажу, так... Так. Еще информация, пожалуйста, излагайте. Будьте добры, будьте добры. Да, не, если бы я, конечно, был помощником усопшей Новодворской, я бы тут бы уже бы меня бы... Понимаешь, и Кондратий может хватить. Тут все может произойти. Это было бы страшно, это было бы страшно. Я не знаю, вот у Борового надо спросить. Ладно, все, отменили эту шутку. Все, эта шутка слишком черная. Все, простите, пожалуйста, если кого-то обидел. Не суть. А если Тина Гивиевна? Алексей, и вот так вот, знаешь. И так вот, я сижу, например, а она так вот раз, рядом присела, такая, а у нее короткая такая юбка, и ноги такие длинные, у нее красивые. Такая, Алексей. И, а тут у нее расстегнута дополнительно как-то пуговица, декольтировано все. А что это у вас там такое? Она мне, уф, вы что? Вы хотите сказать, вы никогда не представляли себе такую сцену? Вы никогда не представляли себе Канделаке в такую сцену? Вы что? Вы вообще мужики или нет, в конце концов? Вот, не знаю, надо у Михаила Ивановича все-таки проконсультироваться. Все тайны, да? Так она страшная. Кто страшная? Вы вообще в женщинах не разбираетесь, Ипатий? Говори, пишет кот. Да, продолжай. Так, очень интересно, согласен, да, интересно. И она мне такая, а не хотите ли, Алексей, заехать в мой загородный дом вечерком? Посмотреть кино. Она говорит, посмотреть кино. Я говорю... Сразу голым приезжать. Или как бы одетым. Как, во сколько быть? Я говорю, Тина, во сколько быть? Вот, например, ну, как вариант. Ну, такого же не произойдет. Вот. Такие дела. А вся беда-то в чем? Вся беда в другом. В том, как женщины воспринимают свое тело. В том, как женщины воспринимают секс. Знаешь, чем восприятие мужчины отличается от женского восприятия? Это мое мнение. Я могу ошибаться, вы можете меня поправить. Мужчины занимаются этим ради удовольствия. Они просто кайфуют. А женщины всегда, всегда что-то хотят. Одна хочет денег, другая хочет замуж, третья хочет отношений. Женщины всегда чего-то хотят. Мужчина просто получает удовольствие. Женщина всегда что-то хочет. Всегда ей что-то надо. Понимаешь? Вот какая история. И поэтому, когда кто-то оказывает им знаки внимания, они думают, ага, как это можно использовать? Вот так. А мне бы, вот, например, Тина Гивиевна говорит, Алексей, и мне все равно, как это можно использовать или нельзя это использовать. Ничего не надо. Поехали! Вот так. Погнали! Вперед! Вперед! Вот так вот. Отдан приказ. И что-то там, пленных не брать или как? Лет через 20, может быть, говорит Игнат. Ну, может быть. Ладно, в движении. Ой, ну вообще, конечно, Жириновский просто, наверное, как-то свои грехи пытается оправдать. Просто как-то он понимает, что не безгрешен. Если завтра начнут в России вязать по таким же основаниям, как Вайнштейна берут, может быть, в этом списке имен появится и Владимир Вольфович, и он заранее говорит, я солидарен, не за что меня брать. 7373948, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. В моей жизни очень часто попадались женщины,
да,
которые абсолютно, то есть ничего не хотели, а просто хотели, ну, как бы секса для здоровья, это первое. Второе, не все мужчины занимаются.
Мы уже по движению.
Понял, Алексей. Да, да, не все мужчины получают удовольствие. То есть,
страдают, я понимаю. Да, это абсолютно страдание, это мука, это наказание абсолютное, понимаете? Наказание. Ты хочешь просто сидеть на диване и смотреть футбол, хочешь просто с друзьями играть в дартс, ты просто хочешь копаться в гараже, бухать водку и спорить с мужиками насчет политики, а тут приходит жена и говорит, пойдем, дорогой. Ну, ладно, мужики. Что, надо, да? Ну, ладно. и пошел. Все, дальше радиошкола. А я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.